Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Билли. Программа «Б».
Вырвать глаз, подставить щеку, благословлять проклинающих – это вообще как? Учение Христа радикальное и кажется совершенно невыполнимо. Почему христиане проповедуют жизнь, которой сами жить не в состоянии? И как им удается игнорировать большую часть требований Иисуса и спать со спокойной совестью? Обсудим это прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте, дорогие друзья, мы в прямом эфире, если сегодня 27 июля и 12 с лишним часов. Я рад всех приветствовать, меня зовут Андрей.
Игорь.
И с нами сегодняшний наш гость – Дарья Косинцева, писатель, блогер, препод, как она сама написала, преподаватель. Здравствуй.
Здравствуй.
Слушай, я хотел сбежать сразу, вот практически, как только начал читать, мне очень страшно стало. Жалко, только окошко было закрыто, я бы выполз просто.
А что ж ты? Что ж ты так страшно читал?
Вообще запугал меня сразу.
Или тебя совесть мучает?
Запугал меня сразу просто, понимаешь?
Вот ты как решаешь этот вопрос для себя?
С глазом?
Что ты не можешь достигнуть уровня святости.
Иду к офтальмологу, если что.
Если он тебя соблазняет, ты идешь к офтальмологу.
Ну, как бы, я операции сам не провожу, как ты понимаешь, вот. На своих органах.
Ну, речь зрения. Все-таки понятна, что...
О духовном.
Да, о духовном, что это некий образ. Но, тем не менее, мы не достигаем уровня святости Христа. Никак вообще. И как мы с этим живем, как мы с этим спим, об этом мы и сегодня будем говорить. Но Гертруда Лефорт к нам присоединится.
Ах,
мы
вот
не
она,
можем
она.
Начать без Гертруда Лефорт.
Ну куда ж без нее-то, без нашей-то.
Как Гертруда выясняется, это немецкая католическая писательница.
Главное, чтобы немцы тоже знали о своей католической писательнице.
Не безбожники, а ревнители благочестия посылали Христа на Голгофу, поговаривала она.
Угу.
Согласен?
Если это касается... Ладно, не будем сейчас в межконфессиональные споры вступать. Лучше Дашу. Я, знаешь, когда не знаешь, что ответить конкретно, нужно перевести стрелки. Даша, вот ответствуй. Согласна ты с этим или нет?
С тем, что ревнители благочестия отправили Христа на смерть? Безусловно, это одна из моих любимых тем. Почему мне кажется, что вот эти невыполнимые заповеди Христа скорее направлены против тех, кто считает, что они как раз-таки вполне способны святость на земле здесь и сейчас обрести, и, значит, с высоты своей святости осуждать тех, кто, ну, в общем-то, не достиг такого высокого уровня благочестия. Вот те формулировки, которые есть в Евангелии, формулировки, которые заведомо показывают, что своими силами этой святости достичь невозможно, что святость — это так или иначе Божий дар, а не какая-то, знаете, победа на стометровке, которую вот правильные, благостные христиане могут достичь, да, а всякие там грешники, в общем-то, нет.
Ты знаешь, вот сейчас можно заканчивать, в общем-то, передачу, потому что прозвучал вывод.
Аминь, дорогие братья и сестры, помолимся.
Это как в некоторых, вот сериал «Во все тяжкие», там сначала концовка показывается, жесть такая сразу же, а потом плавное развитие.
Еще его и смотрел?
Я не смотрел, мне рассказывали.
А я пыталась.
Я тоже пытался.
Дорогие наши слушатели, звонить нам сегодня нельзя, скажу вам честно, потому что нас атакуют в очередной раз нехорошие люди, которые кричат матом в эфир. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь, напишите нам буковками. Как вы думаете, реально ли исполнять заповеди, написанные в Священном Писании? Если нет, то зачем тогда они там написаны? И как вы вообще с этим совсем справляетесь? Как вы с этим живете? Поделитесь с нами, излейте нам душу. Раскройте вот все, что у вас накипело. Ну, а я издалека все-таки предлагаю.
А и можете заходить. Вы это сделать, естественно, через сайт theos.fm. Можете это писать, в общем-то, в комментариях под трансляциями. Поэтому добро пожаловать, мы будем вам отвечать. Ну, да. Естественно, что мы будем отвечать? Вы нам задаете каверзный вопрос,
мы
все будем переадресовывать к Даше. Угу. А чего, в конце концов, зачем ее погласили?
Зря позвали. Даш,
мы цитируем всяких известных и не очень людей. Вот Гертруду мы, как выясняется, не знаем. А тебя кто-то цитирует как православного писателя?
Сплошь и рядом.
Я
прям
цитирую,
так удивляюсь.
Вот,
да, мы недавно обсуждали замечательную фотку, где моя книжка стоит в разделе «Трудов святых отцов».
А ты кто из них?
И святых матерей.
Да, мы очень на эту тему похихикали.
Святой отец Дарья.
Цитируют, удивительно, но цитируют люди, что-то находят в этом.
Статы великих людей.
Да-да-да.
Ну, Терезу Авильскую цитируют, а почему Дарья?
Почему я несказанно удивляюсь? Да, знаете, через 100 лет я вообще буду частью занудного богословского курса семинарии.
Да.
Да, и все это будет восприниматься, возможно, совсем иначе.
А, я думаю, что нужно заводить уже постоянную рубрику. Даша размечталась.
Когда я тему тебе написал, ты написал ответ «ужас». Тем не менее, придется как эксперту отдуваться. И скажи, часто ли ты сталкивалась с претензией к учению Христа, вот к этой, ну, оно невыполнимо, да? И вот люди говорят, почему Христос учил тому, что человек сделать сам не в состоянии? Что это за ерунда такая? Слышал ли ты когда-нибудь такую претензию?
А, знаешь, я скорее слышала формулировки, почему вы, христиане, не соответствуете тому, что в вашей же священной книге написано, собственно говоря.
А спрашивают, потому что их действительно беспокоит, или они просто потроллить хотят?
А, ну, кого-то беспокоит, кто-то хочет потроллить. Ну, когда-то же я тоже стояла на этой позиции, но разница существенная. Знать о каких-то принципах, стремиться их выполнять, но не достигать в этом идеала — это одна история. И знать о каких-то принципах и не стремиться их выполнять, потому что они невыполнимы на 100%, это уже совсем другая история.
Mm-hmm.
То есть для меня, я сейчас понимаю, что это нормальное состояние христианина, когда он пытается следовать заповедям Христа, но у него это не получается до конца. Собственно, чтобы продолжать это дело, чувствуя, что ты несовершенен на этом пути, как раз и нужно смирение. То есть очень часто говорят про перфекционизм. Да? Если я не могу быть идеальным в добре, да, плевать на все, почему бы мне не быть идеальным в зле? Зло — это нормально. И вот с этим это очень большое искушение для любого человека. И мне кажется, во многом отказ от христианства, как от некого пути, он связан именно с этим. Слишком сложные заповеди, да, невыполнимы, я никогда не стану святым, да плевать на это.
Вот Владислав к нам присоединяется, пишет, исполнять нереально, если только быть водимым духом 24/7, а вот пытаться исполнить реально. Для меня это странно немножко, потому что закон, вот, например, закон Российской Федерации, ты его либо исполняешь, либо нет. Нельзя сказать, что я как бы почти не ворую. Я почти не ворую. Я, ну, чуть-чуть там вот, вот беру и кладу обратно.
На красный
там,
цвет иногда перебегаю, ну, максимум как бы. Вот,
то есть ты либо закон исполнил, либо не исполнил. Все, вот тоже заповедь ты либо исполнил, либо не исполнил. Как это пытаться исполнять?
Не, а еще, слушайте, вот Даша тут говорила красиво, и я подумал.
Красиво тоже подумал.
Я подумал как раз. А как же тогда Христос говорил, что и иго мое не тяжкое, и бремя мое легко? Возьмите иго мое на себя, да? Ибо иго мое не тяжкое, и бремя мое легко.
Ничего себе легко.
Вот как же это так-то, Даша?
Вот иго его легко становится только в том случае, если ты понимаешь, что ты его нести можешь только вместе с ним. Для того, кто Христа отвергает, кто считает, что он не нужен, просто очередной учитель нравственности, принципы Христа, естественно, невыполнимы. Поэтому для меня так важно вот это вот утверждение, что человеку это невозможно, а Богу все возможно. И вот этот вот разрыв между мной, вот таким падшим и ленивым мешком, который мало чего может, который одержим какими-то страстями, и мной, которой я могла бы быть, вот этот разрыв может заполнить Христос. Для меня это важно, и мне кажется, многие люди нерелигиозные, они часто вот этот разрыв между собой нынешним и собой, ну, тем, каким они хотели бы себя представить, не могут заполнить ничем, впадают от этого в депрессию, фрустрацию, и, ну, кто-то заканчивает жизнь трагически, просто из-за вот этого разрыва между возможным и желаемым. Либо говорят, если я не могу быть таким, то плевать на все, я не буду развиваться, я не буду никуда идти, я буду зависать в этом своем болоте, все равно выхода нет.
Сергей присоединяется к нам. Зачем заповеди Библии, если их невозможно соблюдать? Потому что это идея, к которой стоит стремиться. Я атеист, пишет Сергей. Поэтому я не следую заповедям Библии. Я руководствуюсь этикой Канта и продолжаю изучать этические вопросы современной философии. Просто закон как некий идеал, к которому стоит стремиться.
Очень большой привет Сергею. Да?
Угу.
Я тоже когда-то очень интересовалась философией, но, вы знаете, как-то в итоге не показались мне убедительными философские и нравственные идеалы. Да, красиво, да, мило. И, наверное, если бы мы жили в раю или в саду с пушистыми розовыми пони, мне бы они казались нормальными. Но в итоге мне как-то вот Ницше и Макиавелли показались более убедительными, которые, условно говоря, утверждают, с волками жить по волчьи выйти, главное стать самым большим крутым приматом, а нужны для этого нравственные заповеди или они скорее вредны, это уже совсем другое.
Они скорее мешают. Нам пишет Жанна, а разве Бог требует исполнять закон?
Он ничего не требует, он требует любви к себе. Но что такое любовь? Да, об этом тоже сказано. Кто любит меня, тот идет за мной. Тот делает по моему слову.
Ну, опять же, тот же исполнит заповеди мои.
Да, невозможно любить, да, человека и при этом условно оскорблять его каждый день. И поэтому, мне кажется, почему важна любовь к Богу как некая позитивная программа религиозности, а не только запреты, условно говоря, как основа веры. Потому что, когда ты пытаешься только исполнять запреты, то твоих слабых силёнок, в общем-то, не хватает. Когда ты мотивируешься любовью к Богу, когда ты мотивируешься вот этой попыткой приблизиться к Нему, то все это становится гораздо более выполнимым и реальным. А что касается их невыполнимости в принципе, то вот эта метафора государства и законов государства, она, мне кажется, не очень применима к законам Бога. Мне всегда не нравится эта попытка перенести в метафизику вот эту вот идею государства. Мне кажется, что здесь скорее подходит метафора здоровья. То есть Христос говорит: «Я есть путь, истина и жизнь», и метафора жизни. Может ли человек быть полностью здоровым?
Нет.
100% не может быть. Но это не значит, что он не должен заботиться о своем здоровье. То же самое и с душевным здоровьем. Мы никогда не достигнем, ну, настоящей нормы душевного здоровья, которой является только Христос, на мой взгляд. Но стремиться к этому, чтобы, ну, не погрязнуть в неком болоте нравственном, ну, это мы в состоянии делать.
Еще несколько комментариев. Владислав пишет: ну, мы же не своей праведностью, святостью спасаемся. По закону мы все виновны и пролетели мимо Бога. Жанна добавляет: человек по своей природе слаб и немощен и не в состоянии исполнить весь закон целиком на все 100%. Это смог сделать только Иисус Христос. Закон Божий добр, он, скорее всего, защищает человека, который следует ему.
Здесь, мне кажется, есть две вещи, которые часто путают. Да? Путают то, что сделал Христос, и путают закон и смысл закона. Когда мы говорим о заповедях как о законе, то, в принципе, ну, вы можете меня, друзья дорогие, поправить, но закон указывает нам на Христа. Закон как раз дан нам показать, что мы сами этого не можем сделать. Никак, никогда и не сможем никогда. Но все это воплотилось в Христе. И вот и тут, мне кажется, как раз с Дашей я абсолютно соглашусь в том, что вместе со Христом мы можем это сделать. Ну,
смотрите, тогда как это вилка получается. Угу. Либо закон — это некий идеал, к которому нужно идти и стремиться, либо закон просто вот он показал, что мы ничего не можем, и все, только по благодати спасаемся, и до свидания. Либо так, либо так. Нет?
Я прокомментирую, наверное, так. Не знаю, насколько правильно применять это слово к Христу, но мне кажется, во многом, когда речь заходит про закон, про заповеди, он так отмахивается от этого, либо начинает немножко троллить спрашивающего. То есть, когда спрашивают про закон, да как надо жить, давай нам правила
как
жизни.
Как достигнуть Царствия Небесного?
Да, он как-то говорит. Вот именно при вопросе про законы, он как-то всегда с этой темы плавно съезжает. Он как бы говорит: да это всем понятно, ну что ты не знаешь, что ли, что делать надо? Скукотища.
Ты же читал у Моисея.
Ты же читал. И он все время вот эту точку обсуждения, направление обсуждения смещает с вопроса, что запрещено, да, какие законы, смещает на вопрос, к чему стремиться, чего ты можешь достигнуть, да, смещает на вопрос о Царстве Небесном, о неком новом состоянии, в которое ты можешь прийти.
Ну, опять же, он, когда он все время входит в этот, если уж начали философский мой дискурс, то вот как раз когда он начинает этот, входить в этот дискурс, он все время вынимает человека из какой-то теоретизации, да, окей, я тебя понял, ты вот с детства все это делал, да, а что касается твоей практики? А готов ли ты любить? Ну, и не зря он потом притчу говорит о милостивом самарянине, да? Готов ли ты принимать того человека, который изначально закон, в общем-то, тебя отделяет от этого человека, по сути? Да, и здесь, мне кажется, вот как раз та самая вилка, она во Христе как раз и перестает быть вилкой, она соединяется. Если бы не было бы Христа, это была бы вилка, действительно.
Ну вот на мой взгляд, что важно, что Христос отменяет некий моральный рынок, связанный с исполнением заповеди, что ты исполнил 3,5 заповеди, вот тебе столько-то плюсиков в карму, а ты 8, вот тебе столько-то плюсиков в карму. Мне кажется, в связи с этим важна притча о виноградарях, да, когда одни работали 6 часов за динарий, другие 3 часа за динарий, третий час за динарий, и все, в общем-то, получили, да, что хотели. И те, что работали больше, они начинают возмущаться. Хотя вроде бы они более праведные, да, если воспринимать эту метафору как следование заповедям. Они начинают возмущаться, как так, мы больше работали, больше исполняли заповедей. А вот эти вот грешники, которые только часик на тебя проработали, да, они получают то же, что и мы. И таким образом Христос обнажает вот это вот лицемерие и вот эту вот некую злобность праведности.
Станислав к нам присоединяется. По-вашему, выходит, что можно верить, к примеру, и убивать, потому что у вас же вера оправдывает любой грех. Новый философ.
Я всегда про веру говорю следующее. Легко сказать «я верю». Но по-честному, что означает слово «вера»? Если ты веришь во что-то, то ты действуешь в соответствии с этими принципами. Я могу обвешаться крестиками, обставиться свечками и на каждом углу кричать о том, какая я верующая, и абсолютно не интересоваться, насколько заповеди Евангелия в моей жизни реализуются. Сказать «я верю» — это, ну, абсолютно, на мой взгляд, бессмысленный акт. Если человек верит, он в своей жизни действует в соответствии с принципами своей веры. Да, если я верю в добро и говорю, да, я верю в добро, а другой рукой, да, в этот момент делаю зло, ну как можно сказать, что я верю в добро? Конечно, нет, и это любому понятно. Не только в применении к «я верю в Бога», но и к «я верю в любые, условно говоря, принципы».
Угу. Я верю в закон притяжения, но прыгаю из окна.
Да, но роняю на себя камень. Да. Понятно, что...
Тут мы, кстати, выходим на дискуссию между апостолом Иаковом и апостолом Павлом, который...
Она действительно есть, да?
Она есть, потому что апостол Павел говорит, что спасаемся мы не по делам, но только по благодати. Но, с другой стороны, в другом письме, в письме апостола Иакова, мы читаем, что, ну, как бы, вера — это хорошо, но вера без дел мертва. Это... Вот, ну, как бы, это какие-то вроде бы противоположные вещи, но они каким-то образом параллельно в нашей жизни существуют и сосуществуют вместе. И мы спасаемся по благодати, потому что мы достигнуть святости не можем, но вместе с тем и вера наша реализуется в наших делах.
Ну да, это мнимое вообще противоречие, на самом деле, в Иакове и в Павле. И, ну, между тем, что писал Павел, и тем, что писал Иаков.
Такая вот вроде бы противоречие, а на самом деле
это симбиоз. Да, Яков настаивает на том, что хорош, ребят, хорош кричать. Ну, вы прям вас послушаете, слеза навертается, и хочется вам бухнуться в колени и целовать, в общем, землю под вашими стопами.
Это практически дословно.
А когда вы, когда посмотришь, что вы творите, как вы друг друга ненавидите, хочется спросить, покажи мне веру из дел твоих. Из того, что ты сейчас делаешь. Вот и все.
Да, у него жесткое послание, кстати. Мое любимое послание Якова. Дмитрий пишет: «Христа все же распяли лицемера, а не ревнителя благочестия. Павел Савл был ревнителем, а не лицемером, и потому обратился, встретив Христа. А Каиафе ради сана было открыто, что Христос один человек умрет за народ. Но он откровение благодати использовал в Синедрионе против Бога, потребовав ответа ради клятвы саном первосвященника. Благодать объясняет и утешает, как исполняются заповеди в реальной жизни. Кроме того, нет щеки для пощечины, нет третьей щеки для пощечины, иначе Иисус бы возвращался, чтобы быть снова распятым, а не возвращался с судом».
Ну давай, Даша, вот ответь.
А что тут отвечать?
А что тут отвечать? Ну,
нет, слушайте, Дмитрий, я не поспорил насчет ревнителя Павла, например. Потому что если бы не сверхъестественное откровение Бога, этот ревнитель Павел продолжал бы убивать.
Знаете, но Каяфа вообще Христа видел вживую. Это же, ну что может быть круче, чем встретить настоящего Христа? Он его слышал,
Марк,
он не увидел.
Марк, например, присутствовал в Гефсимании, да? Но при этом это не помешало ему быть малодушным потом, да?
Да.
И так далее. То есть мы можем много-много, то есть физически видеть, поэтому Евангелие говорит, сейчас дальше все буду передавать, потому что физически видеть, это еще не означает, собственно говоря, что твоя жизнь преобразилась. Многие видели, и он на кресте висел, и что? А дальше что?
Ну да.
Речь не о том, что быть ревнителем благочестия – это плохо, ни в коем случае. Безусловно. Но то, что быть благочестивым – это хорошо, это некая общая вещь, которая была известна до Христа, во время Христа и после Христа. Но Христос в этом смысле не просто такой капитан очевидность.
Привет, творите добрые дела.
Да, я пошел. Он как раз обнажает вот это лицемерие, благочестие и возможности измениться для грешников.
Но он вообще он обнажает... с головы на ноги все ставит.
Да, абсолютно верно. Это человек, который про очевидные вещи не говорит. Он как раз в очевидных вещах всегда обнаруживает некое двойное дно. И в том числе и в благочестии он обнаруживает это двойное дно, говоря, что вы многие как гробы окрашены, а внутри полны мертвых костей. Об этом речь. А с другой стороны, там блудница или разбойник, которые вроде бы внешне абсолютно люди неблагочестивые, тем не менее в душе носят вот этот вот потенциал для спасения, потенциал для изменения. И Христос мне интересен, ну, опять же, как я говорю, не как этот капитан очевидности, ревнитель нравственности, а как вот этот абсолютно парадоксальный человек, парадоксальный ну, философ. Это такие вещи, которые, мне кажется, человеку как раз очень было бы сложно выдумать. Вот когда говорят, что все это выдумано. Это настолько сверхчеловеческие вещи, что даже и сейчас, 2000
лет спустя... Они до сих пор не укладываются в голове.
Абсолютно верно.
Как это можно было придумать?
Абсолютно верно.
39-й президент Соединенных Штатов Америки Джимми Картер говорил, жить нужно так, как если бы пришествие Христа ожидалось сегодня вечером. Я хочу так повернуть наш разговор. Жить в постоянном страхе и напряжении, что вот-вот сейчас он придет, а я не готов, а я в грехе. То есть это как? Это разве этого Христос от нас
придет
хочет?
Христос, а ты стираешь.
А не молишься.
Да. Не читаешь Библию или там, не знаю, там еще что-то.
Нет,
не в церкви.
Ты упал в слабость какую-то, ты на кого-то злишься в этот момент и ругаешься. А он пришел. Оп, все. До свидания.
Ад, позор.
Да. Это разве то, чего хотел Христос? Или мы что-то не так понимаем?
Опять же, смещая акцент этой фразы с осуждения на некое ожидание, на возможность, мне кажется, мы можем гораздо тут больше увидеть. Что это такое? Помнить о Христе, да, помнить о том, что Христос придет сегодня вечером. В этом смысле как, это не ожидание некого страшного суда. Придет вот Христос пылающим мечом, а ты тут, значит, над стиральной машинкой что-то там возишься вместо чтения молитвы. Это всегда просто способ расставить акценты в своей жизни. Понятно, что никуда я, да, от стиральной машинки не денусь. Но это воспоминание о том, что моя жизнь, она вертится не вокруг похода в Ашан и стиральной машинки, а это все просто некие побочные эффекты, скажем так. А цель и смысл, которые, ну, которые часто забываются в суете, они, тем не менее, все-таки должны быть центром нашей жизни.
Еще один момент. Даже Джимми Картер от нас требует дисциплины и активного христианского образа жизни, по сути, да? А если мы читаем Евангелие, то знаем, как надо. Но вот каким-то образом со временем взгляд притупляется, и мы уже как-то пропускаем мимо глаз вот этого радикального, неудобного, нелогичного, иррационального Христа. И вроде как все идет, как идет. Живем, как привыкли.
«За души послушными руками своего непослушного Христа», как пел товарищ Летов.
Летов знал, что говорит.
Действительно, да. Тут вопрос в том, что мы все время пытаемся встроить Христа в какую-то нашу удобную жизненную ситуацию. Я видела такую интересную картинку, что распят Христос, и кто-то прицепил бельевую веревочку к кресту, и там, значит, сушит носки. Вот эта вот попытка сделать неудобного Христа частью некой такой спокойной, размеренной, mm-hmm. даже пусть условно благочестивой жизни, и успокоиться, да.
Ну, частью своего культурного бэкграунда такого.
Да, это как раз не тот путь, к которому призывает Христос. Да, Христос — это такой очень неудобный Бог, который призывает к тому, чтобы мы не успокаивались, не останавливались на каком-то благочестивом уровне и считаем, что вот мы достаточно хороши. Он дает эти невыполнимые заповеди, чтобы мы каждый день помнили о том, что мы недостаточно хороши. Не для того, чтобы мы погружались в самобичевание и говорили, вот я грешный, и все, и складывали лапки. А для того, чтобы мы понимали, насколько тот потенциал, который в нас есть, и который в нас видит Христос, и к которому Он нас призывает, бесконечен в своей реализации. Что мы не можем остановиться, что завтра мы можем быть гораздо лучше, чем сегодня, и сделать гораздо больше.
Илья пишет, но все же считать заповеди блаженств неисполнимыми и абстрактными, по-моему, это граничит, по сути, со вторым типом иконоборчества, когда вешали иконы очень высоко, специально, чтобы никогда не целовать их.
Я отнюдь не считаю их абстрактными, отнюдь не считаю их невыполнимыми. Я просто считаю, что, наверное, слово «выполнять заповеди блаженства» — это не самый лучший термин для того, чтобы о них говорить. Заповеди блаженства — это всегда некий призыв. И это тот призыв, да, это не то, что там «переходи дорогу на зеленый свет» и так далее, то есть какие-то вот некие инструкции. Это всегда некий призыв к потенциалу, да, некая дорога, некий путь. И он абсолютно конкретный, он абсолютно живой. Это то, что мы можем пережить в своем личном опыте, условно говоря. И вопрос только в том, что наше нынешнее состояние при всем нашем желании очень далеко от того, чтобы этим заповедям полностью соответствовать. Именно поэтому это не инструкция некая, это именно призыв какому-то потенциалу, который в нас заложен, но которому мы едва ли когда-либо будем полностью соответствовать.
Обличение Христа Лаодикийской церкви. Можно найти параллели вот с этим вот нашим восприятием Христа как естественной, приятной части нашего какого-то контекста, нашего мировоззрения?
Когда у нас тепленький Христос, и мы сами тепленькие.
Мы сами тепленькие, Христос тепленький, и все идет ровненько, и не надо ничего менять.
Да, белый, пушистый, удобный.
Игуан, не холоден, не горяч.
Стоит в нужном уголке, в общем-то, нам комфортно с ним.
Слушайте, это, кстати, очень интересный фрагмент из «Братьев Карамазовых». Если помните, что я буду сяду перед распятиями, буду что-то там вишню перед ним есть, да?
А, вишенки кушать, да.
Кушать. Мне кажется, это вот как раз об этом. Угу. Вот, о том, что Христос превратился в какую-то культуру, и мы перед ним едим, там, все что угодно делаем, только мы не существуем с ним сейчас реально.
Да, картинка, наверное, действительно это важно, что когда мы превращаем Христа и христианство в некую субкультуру, в какие-то скрепы привычные и естественные, это полностью противоречит, в общем-то, сущности той вести, которую Христос приносит, mm-hmm. той неудобной, странной, противоречивой вести, с которой, перед которой нельзя вот сесть и, значит, вишни кушать. Которую mm-hmm. нельзя встроить в свою жизнь на правах, чего-то 125-го.
Потому что это свою жизнь надо встраивать в его весть, а не его встраивать в свою жизнь. Иначе никак не получается.
Нам не скорее встраивать, а подстраивать его весть под себя. То, что мне удобно.
Это то, чем пытаются люди заниматься. Нам еще написали, читал произведение «Архиерей» иеромонаха Тихона Барсукова. Действие происходит в начале 20 века. Там была поднята тема о том, что невыполнимость Евангелия стала новым полноценным догматом, что привело к тому, что никто и не пытается его выполнять. Что думаете по этому поводу?
Собственно, то, что я прокомментировала с самого начала. Получается, что это не закон Российской Федерации, не уголовный кодекс, который можно выполнять, либо не выполнять. Что Это история про то, что мы должны становиться на этот путь и делать то, что в наших силах, при этом, идя по этому пути, никогда не считать себя окончательно успокоившимися, правильными и благородными.
Идя в лес, нельзя собрать все грибы в лесу. Это, но, знаете, тем не менее, как... надо ходить в лес и собирать грибы.
Если можно? Говорить про некие сказочные аналогии, то это та сказка про девочку, которая выходит собирать ягодки, и либо она выходит с лукошком, либо листики поднимаются, да, показывая, собственно говоря, эти ягодки. Ягодки. Вот парадокс христианского благочестия, он именно в этом, что невыполнимость заповедей не означает, что их не нужно пытаться выполнять. И вот эта вот точка зрения, что если они невыполнимы, да и бог с ними, да, пойду-ка я другим путем. Это как раз про некий вот этот нарциссизм и перфекционизм. Если мне неудобно, некомфортно так жить, и я не могу сейчас этому соответствовать, то я, значит, и не буду пытаться. Зачем мне быть плохим на этом пути, если я могу быть достаточно хорошим
на своем?
На своем.
Британский писатель Томас Карлейл.
Я сразу же обращаюсь, кстати, британский к Игорю. Писатель.
Наверняка ты читал его.
Вот
и даже, возможно,
с ним я знаком.
В своем блоге. Если бы Иисус Христос явился сегодня, то никто не стал бы его распинать. Его бы пригласили к обеду, выслушали и от души посмеялись.
Да, и вот в том веке, в котором Карлейл писал, это действительно очень ярко проявлялось это. Да, Христос как культурный бэкграунд, но, в принципе, вот то, что он говорил, мне кажется...
Ой, знаете, сегодня, я думаю, начали бы с того, что вы пригласили на званый обед, дали ему государственную награду, позвали
вы
бы в духовно-нравственных патриотических мероприятиях бы участвовать. То есть вот с этого,
кстати,
бы
он
начали.
Был бы видеоблогером. У меня был один знакомый видеоблогер, который сказал, что если бы Христос пришел сейчас, он был бы видеоблогером. Как ты думаешь?
Интересный подход. Интересный. Но учитывая, что даже по тем временам Христос не оставил текстов, а, собственно, все свое учение передавал через живое общение, сомневаюсь, что и сейчас бы он...
Продукт он бы не стал, наверное, делать.
Продукт, да, продукт, он слишком бесчеловечен всегда, слишком холоден. Мне кажется, Христос не соответствовал бы формату видеоблога, абсолютно нет. Вот, не думаю, что он бы смог через YouTube чудеса творить.
Учение Христа не вписывается в современные рамки приличия нисколько, и в современные даже рамки морали. То есть он неудобный, бунтарский, радикальный, об этом мы сегодня говорим. Если бы Иисус пришел в наш мир сегодня, вот как бы его встретили в церкви, как ты думаешь? Ну, это фантазия, просто полет фантазии.
Об этом Федор Михайлович Достоевский замечательную, да, легенду о великом инквизиторе написал. И мне кажется, здесь в роли инквизитора может быть и церковь. Может быть, и, конечно, некие атеистические программы утопий, но и, наверное, церковная программа благочестия вполне могла бы быть на месте этого инквизитора, который встречает Христа, да, у Достоевского, и которому он, ну, не особенно-то и нужен. Он неудобен, потому что уже выстроена работающая система.
Уже все нормально у нас.
Да, со своими принципами, все скрепы на местах, значит... Выстроили продуктивное взаимодействие с государственной властью, с общественными институтами, и все, в общем-то, и без Христа прекрасно работает. А Христос со своими вот этими непонятными и неудобными принципами, ну, наверное, многим функционерам в этом смысле мог бы помешать.
А тогда другой вопрос. Насколько, как тебе кажется, церковь сегодня соответствует ожиданиям, которые Господь на нее возлагает?
Это прям очень провокационный вопрос. Очень провокационный.
И главное, за Христа должна Даша ответствовать, да?
Да.
Это тоже полет фантазии, не более того.
Я бы сказала, что не соответствует, если бы Христос в самом Евангелии, в общем-то, не говорил о вот этом неком проигрыше этого подхода, условно говоря. Он уже в Евангелии, мы открываем и читаем, мы видим те церковные проблемы, которые есть и сейчас. Угу. Христос прекрасно понимает, что это не будет неким идеалом. Это сообщество верующих будет разрываться какими-то склоками. Собственно говоря, там есть эпизод, когда Христос спрашивает своих апостолов, о чем вы сейчас говорили? А они такие все застеснялись, потому что обсуждали, кто из них круче.
Угу.
И Христос все это прекрасно понимает. И он надеялся, что после его смерти что-то изменится. Соответственно, и Церковь – это в этом смысле тоже некий путь. Вопрос, что я тоже не идеальна, да, и церковь не идеальна. И вот как-то мы в этом смысле взаимосвязаны. Христос прекрасно понимал, что церковь идеально не будет. И на очень многие вот эти проблемные вопросы он великолепно еще в Евангелии указывает.
И, ну, да, в Откровении так вот по пунктам. Какие типы проблем бывают
в церкви? И в посланиях, и в Откровении. Все эти проблемы церковной
жизни...
Уже в
первом веке, да, все всплыло.
Да, были 2000 лет назад, были во втором веке и остаются сейчас.
Почему тогда врата ада не одолеют церковь, как ты это понимаешь?
А вот опять, да, этот странный антиперфекционизм Христа, да, ковыляй потихонечку. Условно говоря, ковыляй по моей дороге, да, ты будешь падать и спотыкаться, да, церковь будет падать и спотыкаться, верующие будут падать и спотыкаться, но, тем не менее, к этой цели идти. Это, знаете, как есть этот мем, что не можешь бежать по направлению к цели, да, иди, не можешь идти, ползи, не можешь ползти, лежи. Ну, вот мы,
хотя бы ляг в нужном направлении.
Да, вот мы вот как-то хотя бы лежим в нужном направлении. И я всегда говорю, да, мы всего лишь лежим в нужном направлении. Но те, кто хочет вот бодро бежать в нужном направлении и рассуждает о неком, ну, в том числе о некой идеальной церкви, мне кажется, это тоже всегда очень большое искушение. Ну, церкви, да, все таковы, каковы мы. А мы, к сожалению, очень далеки от идеала сейчас.
Французский писатель, снова обращая свой взор к Игорю Попову, Жильбер Сезброн.
Сезброн.
«Даже если этот мир отвернулся от Христа, ко Христу не придешь, отвернувшись от мира», — говорит он. Вот как, да? Но... С другой стороны, хочу просто на всю эту ситуацию посмотреть, тогда почему же такое вот радикальное, нелогичное учение получило такое распространение? Почему, вопреки всему, вопреки всей той атаке на Первую Церковь, гонениям, многочисленным притеснениям, секуляризации и прочему, Церковь все равно находит отклик в душе многих людей?
Да потому что это правда. Христос же не зря говорит «Я есть путь, истина и жизнь». Именно потому, что это не очередное некое философское направление, а действительно некая сверхчеловеческая истина. Но я для себя, как верующий человек, только такой ответ нахожу. Потому что, по идее, действительно, это странная секточка с парадоксальными, абсолютно невыполнимыми заповедями.
«Люби врагов, там, да, подставь щеку». Чего вообще?
Да, не обещающая комфорта, да, в привычных пониманиях.
Да, вас будут гнать, кстати, вы знаете.
Да, который говорит, мир будет ненавидеть вас, вас будут гнать. Ничего себе, вот это вот обещаница. Да?
Выгонят из одного города, идите в другой.
Все нормальные религии, все нормальные мировоззрения и философии обещают, что тебе будет сухо и комфортно, да, и в этом, собственно говоря, и цель. А тут такое странное парадоксальное христианство. Я для себя только сверхчеловеческое объяснение нахожу, что это действительно истина.
Ну и отклик в душе людей. То есть ты говоришь, что потому что это истина. Наверное, потому что все-таки Господь, создавая человека, знал, что делает. У человека есть потребность тянуться именно вот к этому. Хотя оно кажется вроде каким-то противоестественным, но...
Я не помню,
оно подкупает, оно прям вот...
Я не помню, у кого, мне кажется, у Честертона была эта мысль, что учение Христа, ну, какое-то нелогичное, непонятное и угловатое. Но когда я прикладываю его к своей душе, то вот эти пазы странные, угловатые, сходятся. Получается, что в моей странной, угловатой душе не хватало вот как бы именно этих кусочков, которые тоже отдельно от нее выглядят непонятно и нелогично. В этом как бы и есть весь смысл, что когда я прикладываю это учение, которое просто как теория, как абстракция, ну, непонятно и нелогично, когда я к своей жизни прикладываю, вдруг она начинает работать.
Это как-то подкупает.
И в этом критерии истины, ну, по крайней мере, для меня.
Сергей пишет, резануло слух во фразе «мы далеки от идеала сейчас». Думаете ли, что раньше были ближе или будем ближе к идеалу через 50 или 100 лет?
Верю, что будем ближе. Нет, я вообще не сторонник теории Золотого века. Я, наоборот, считаю, что христианство за 2000 лет очень серьезно повлияло на мир вокруг нас. И во многом приблизило мир к тем принципам, которые в Евангелии заявлены. Что вся наша культура, да, в которой мы живем, это во многом христианская закваска. И я верю, что и мир, и мы будем постепенно все-таки в этом направлении меняться.
Станислав тут разговаривает в нашем чате внутри.
С другими.
Сам с собой, да? И вот он пишет Жанне. И я думаю, что это стоит прокомментировать. Он говорит, вы извращаете веру.
Кто мы?
Нет, он Жанне пишет. Оправдание, видите ли, у вас от грехов. Ишь, какие оправданные. Жаль, что так люто мыслят люди и головы морочат вам в ваших протестантских сектах. И не зря, собственно, Христос предупреждал о ересях и расколах. Как ты, человек православный, прокомментируешь протестантскую ересь о спасении по благодати?
Я скорее прокомментирую вот этот некий тон, да, в котором написана эта фраза. Не важно, что сказано, важно, как она сказана, произнесена. И если она сказана без любви, а здесь, очевидно, мы любви не замечаем, то для меня большой вопрос, насколько комментирующий так человек ближе к Христу, чем те, кого он критикует.
А суть не будем поднимать.
А в чем суть-то?
Оправдание от грехов, по вере.
А кто говорил, что мы находим оправдание от грехов? Мне вообще кажется, это оппозиция, оправдание делами и оправдание верой ложной оппозиции. Хотя вокруг нее, да, столько богословских копий было сломано. Потому что я говорю, вера и дела, и практика — это просто две стороны одной медали. Угу. Вопрос, что идея о том, что мы спасаемся делами, низводит весь Христа до вот этого некого морального рынка, моральной экономики. А от этого как раз Христос пытается сделать прививку нам в Евангелии.
То есть мы своими делами не заслуживаем спасения.
Абсолютно
вместе
верно.
С тем и просто... Ну, вера без дел тоже не имеет никакого смысла, она мертва, она, ее
как
нет.
Как мы контактируем с Богом, да, как мы проявляем свою любовь к Богу, если мы не действуем в соответствии с его принципами, вот и все.
Здесь же, мне кажется, очень симптоматично пример римского сотника, когда у него заболел слуга, и он попросил, что и Христос готов был к нему прийти, и он сказал, зачем, да? Угу. Я подвластный человек, но у меня есть в услужении. Если я говорю слуге, иди, он идет. Поэтому просто скажи, и я поверю, что так будет. И Христос сказал, и я во всем Израиле не нашел такой веры, как у этого язычника. Да? Здесь все, мне кажется, все работает как раз очень проще, чем мы пытаемся выстроить и настроить своих...
Кстати, это же очень важная мысль, ведь эта мысль постоянно в Евангелии повторяется, что Христос исцеляет по вере, что это всегда некий диалог и соработничество того человека, который к Христу обращается, и, собственно, Христа. Никогда он не насилует этим чудом. Вот я сейчас гуру, и я на вас низведу...
Сейчас исцелю весь Израиль.
Да, это всегда в том числе и вот эта энергия веры в человеке, которая, ну, вполне может перейти в энергию
человек, дел. Во-первых, делает шаг веры, он обращается к Христу и говорит, пожалуйста, помоги мне, я пришел оттуда туда, вот к тебе сейчас, чтобы попросить об этом, это уже шаг.
Да.
И Христос говорит, ну, я вижу твою веру, ты пришел, ты говоришь, значит, ты действительно веришь, что это произойдет.
Ну да, это, он же не зря ссылается, что ну, много было вдов в Израиле, а он только в Сарепту, да, вдову исцелил, да, и дал им питание. Да. Почему? Потому что там был конкретный запрос.
То есть вера — это не какие-то слова про веру, да, и не только декларация своей веры. Вот я верю в Бога, вот я верю в Христа. А вера, ну, как мы видим из Евангелия, мне кажется, как это работает в нашей жизни сейчас, это какая-то очень активная энергия, да, которая, если она в тебе есть, то ты не можешь просто с ней сидеть в углу. Ты в любом случае ее реализуешь в жизни.
Если она живая.
Если это живая вера, абсолютно верно. А если... она не воплощается в дела, то это как раз вера мертвая.
Она мертвая, она лежит и, ну, соответственно,
тухнет.
Может тухнуть и пахнуть, соответственно, да. Многие люди хорошо так воспринимают учение Христа, соглашаются с ним, но выступают при этом против церкви. Вот это разделение, да, Христос — это классно, а вот церковь вот, вообще это ужасно, потому что это организация. Ты встречаешься с таким и как реагируешь?
Да сплошь и рядом встречаюсь. Я всегда говорю, да, ребят, ну вот я православная, но я вас абсолютно не тащу, например, в ближайший приход. Если вы считаете, и мне всегда хочется спросить, а вы исполняете заповеди Христа? И вот в 99% случаев из 100 выходит, что этот человек, отвергающий, да, любые формы организованной религиозности, он и заповеди Христа-то не собирается исполнять. И скорее вот этот вот комментарий про церковь – это некое самооправдание. В конце концов, в Евангелии сказано, есть люди, у которых закон написан в их сердцах. Ну, я говорю, если я встречаюсь с таким человеком, если я бы встретилась, что я могла бы ему нового сказать, если закон написан в его сердце? Но моя собственная практика говорит мне, что у меня закон в сердце не написан, что я совсем не идеальна. И находиться в сообществе верующих, многие из которых, ну, гораздо дольше практикуют на этом пути, это для меня очень полезно и в некоторых моментах ограждает меня от серьезных ошибок на этом пути. Я всегда говорю, если уж вам так до невозможности противна православная церковь, что вы не можете зайти пообщаться к батюшкам, ну, пожалуйста, идите в протестантскую общину, там поговорите, обсудите Библию, да, прокомментируйте. Вот. Вопрос в том, что очень часто человек, который такой вопрос задает, он на самом деле не готов эти шаги сделать. И просто тот факт, что он эти шаги не делает, оправдывает тем, что все прогнило.
Этот мир прогнил. Сергей пишет, а чем будет отличаться истинно верующий человек и человек, который не верует, но исполняет заповеди? Китайская комната какая-то получается.
Я говорю, если человек, не веруя, исполняет какие-то заповеди, я просто преклоняю голову перед ним. Просто преклоняю голову. Если у него закон написан в сердце, и если он соответствует евангельским заповедям, да, если он живет по заповедям, не веруя, я просто, ну, поражаюсь его некой одухотворенности, силе воли. Я понимаю, что я бы так не смогла. Вот и все. Но практика показывает, что попробуй еще встретить такого человека, да, который бы, не веруя, тем не менее соответствовал христианским принципам, да, христианскому пути. Сплошь и рядом оказывается, что это все-таки человек, соответствующий неким своим особым представлениям о морали, которые от христианских принципов далеки.
Вместе с тем мы знаем, что Иисус сказал... Ну, скажем так, очень практичную вещь. Он сказал, что на самом деле никто не приходит к Отцу, кроме как через меня. Это факт. Вы можете стараться, вы можете пытаться соответствовать, да, вот этому учению, но на самом деле это иначе не происходит, потому что вы получаете общение с Отцом только через мою жертву, через мою кровь.
Ну, вот как я и говорю, в теории я готова допустить, да, я готова допустить, что кто-то, может быть, встретит, да, и придет. Но вот как-то жизненная практика мне доказывает обратное. И очень не то, чтобы вне веры не бывает хороших людей. Совсем нет. Но я всегда говорю, вне веры быть хорошим человеком очень сложно. Невыносимо сложно, да. Ты 10 раз на все плюнешь, опустишь руки и с этого пути сойдешь.
Вот выполняя неестественные, противоестественные такие заповеди Христа, человек, тем не менее, обретает покой. Это как-то работает. Я, правда... Ну, не знаю как, но вот у Честертона красивая была иллюстрация, которую ты привела, что человек так вот создан. Он создан, чтобы это учение, оно дополнило его так, что он становится целостным каким-то. Это так и есть. И многие люди, многие верующие люди на себе это испытали. В завершение нашей передачи я хочу процитировать, может быть, не совсем в тему, но просто прекрасный отрывок, который недавно я перечитывал, меня затронул. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 11 стиха. «Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, потому что овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их, а наемник бежит, потому что наемник не радеет об овцах. А я есть пастырь добрый, я знаю овец моих, и мои знают меня». Иисус — добрый пастырь, любящий нас и заботящийся о нас. Помнишь, он там 100 овец у него было, одна ушла, он пошел за ней, потому что он каждого любит, для него каждый ценен. Он полагает жизнь свою за овец, как написано, и он уже положил жизнь свою за своих овец. Вот такой Христос, одновременно вместе с тем иногда жесткий, иногда такой какой-то вообще непонятный, как его приложить-то к моему сердцу, к моему мозгу, непонятно. Но вместе с тем он добрый пастырь, который на самом деле заботится о нас и говорит, что приходящего ко мне не изгоню вон, что я на самом деле стучу в сердце каждого человека, открывайте, я зайду к вам. Он говорит, что приносите вот все, что у вас, всю вашу боль, и вы найдете покой душам вашим. Берите, вроде бы иго мое, берите, но оно на самом деле легко. Вот он, Христос, противоречивый, но классный.
Самое интересное, что Христос, когда он говорил, все стою у двери и стучу, он говорил вообще к верующим.
Так что... Стучит Христос. Спасибо большое, да, что нашла время. Сегодня была с нами. И до новых встреч на просторах Теоса. Пока.
До свидания.